«До пересмотра еще осталось несколько лет», — напомнил Джон. Миллион Аркадиев страдальчески закатили глаза. «Это происходит уже сейчас. И не просто на словах, а на деле, здесь, изо дня в день. Когда мы впервые сюда прибыли, плюс следующие 20 лет, Марс напоминал Антарктиду и даже был более свободным. Мы жили вне прежнего мира, не имели собственности, ну, немного одежды, мебели и больше ничего. А теперь сам знаешь, что я думаю, Джон. Это напоминает доисторический период и кажется нам правильным, потому что знакомо нашим мозгам после 3 миллионов лет такой жизни. По сути, наши мозги развелись до своего нынешнего состояния в ответ на реалии той жизни. В результате люди сильно привязались к ней, когда у них появилась возможность снова в ней оказаться. Такая жизнь позволяет сосредоточить внимание на настоящей работе, то есть сделать все, что необходимо для выживания, или что-то создавать, удовлетворять свое любопытство, играть. Это утопия, Джон, особенно для первобытных людей и ученых, или, проще сказать, для всех. И получается, научно-исследовательская станция — это на самом деле крошечная модель доисторической утопии, созданная в условиях денежной экономики транснационалов разумными приматами, которые хотят жить хорошо.
«И ты думаешь, что все готовы к этому присоединиться?» — сказал Джон.
«Да, они могли бы, но им такого никто не предложит. А значит, это не настоящая утопия. Мы, разумные приматы, ученые, хотели создать островки для самих себя, а не обеспечить такие условия для всех остальных. А в реальности эти островки стали частью порядка, установленного транснационалами, которые за это заплатили. То есть они не были по-настоящему бесплатными, как не было и по-настоящему свободных исследований. Все дело в том, что люди, заплатившие за эти научные островки, рано или поздно захотят, чтобы их инвестиции окупились. И теперь мы приближаемся к этому времени. Наш островок должен возместить расходы. Как видишь, мы занимались не свободными, а прикладными исследованиями. И с открытием месторождений стратегических металлов стало ясно, как наши исследования будут применяться. И вот все возвращается. Право собственности, цены, зарплаты, вся система предпринимательства. Маленькая научная станция превращается в рудник, где горняки будут относиться к земле, скрывающей под собой ископаемые, с привычной бесцеремонностью. А ученых спрашивают, сколько стоит то, чем вы занимаетесь. Их просят делать их работу за плату, но всю выгоду получат владельцы компании, на которой они работают.
«А я ни на кого не работаю», — заметил Джон.
«Пусть так, но ты работаешь в проекте по терраформированию. А за него кто платит?»
Джон попробовал ответить как Сакс.
«Солнце?»
Аркадий хохотнул.
«Нет, тут не только солнце, роботы и рабочая сила. Тут много чего еще. Всем этим людям нужно есть и все такое. Значит, кто-то их обеспечивает, ведь мы не удосужились построить жизнь, в которой были бы полностью самостоятельными».
Джон сдвинул брови. «Ну хорошо, в первое время мы не могли обойтись без помощи. Нам спускали оборудование стоимостью в миллиарды долларов. Или, как ты говоришь, много рабочих часов».
«Да, это так. Как только мы сюда прибыли, мы могли сосредоточить все свои силы на том, чтобы стать самообеспеченными и самостоятельными, а потом откупиться от них и на этом порвать с ними. Но мы этого не сделали, и вот акулы бизнеса уже здесь. Тогда, вначале, если бы кого-нибудь спросили, кто из нас больше заработал, я или ты, ответить было бы невозможно, да?»
«Да».
«Вопрос, лишенный смысла. Но спроси сейчас, и нам придется сравнивать. Ты консультируешь кого-нибудь?»
«Нет».
«И я нет. Зато Филлис консультирует Амикс, Субараси и Армскор, а Фрэнк — Хонивелл Мессершмитт, Дженерал Электрик, Боинг и Субараси. И многие другие. Они богаче нас с тобой. А в этой системе кто богаче, тот могущественнее».
«Ну, это мы еще посмотрим», — подумал Джон. Но, не желая давать Аркадию очередной повод для смеха, промолчал.
«И на Марсе это происходит повсеместно», — сказал Аркадий.
Множество окружавших их Аркадиев замахало руками. Это выглядело как тибетская мандала с изображением красноволосых демонов. Естественно, есть люди, которые видят, что происходит. Или я им об этом говорю. И ты должен понять, Джон, эти люди будут бороться за то, чтобы все осталось как было. Это люди, которым нравилось жить как первобытные ученые. Нравилось настолько, что они без боя от своего не отступятся.
Значит, саботаж.
Да. Возможно, некоторые происшествия — дело рук этих людей. Я считаю это контрпродуктивным, но они со мной не согласятся. В основном саботажем занимались желающие сохранить Марс таким, каким он был до нашего прибытия. Я к ним не отношусь. Зато я отношусь к тем, кто будет бороться за то, чтобы Марс не стал свободной зоной транснациональной добычи полезных ископаемых. Чтобы не дать нам стать рабами чиновников, сидящих в своих крепостях.
Он посмотрел Джону в глаза, и тот увидел, каким непоколебимым был его взгляд.
«Ты тоже это чувствуешь?»
«Ну, вообще-то да», — усмехнулся он.
«Чувствую. Мне кажется, если у нас и есть разногласия, то лишь в методах». «И какие методы предлагаешь ты?»
«Ну, главным образом я хочу, чтобы договор был продлен в нынешнем виде и затем соблюдался. Если это произойдет, мы получим то, чего хотим». Или, по меньшей мере, будем иметь основания для того, чтобы получить независимость.
«Договор не будет продлен», — отрезал Аркадий. «Для того, чтобы остановить этих людей, нужны более решительные меры, Джон. Прямые действия, да, и не смотри с таким недоверием. Захват собственности или системы коммуникаций, введение нашего свода законов, который поддержит все, кто живет здесь. Да, Джон, да». До этого дойдет, потому что они держат пушки под столом. Массовые протесты и мятежи — единственное, что их возьмет. В истории есть куча примеров.
Окруженный миллионами Аркадиев, Джон выглядел таким мрачным, каким Аркадий его еще никогда не видел. На расходящихся рядах лица Джона разинули рот и выражали глубокую озабоченность. Наконец он сомкнул губы.
«Сначала я хотел бы попробовать по-своему», — проговорил он.
Все Аркадии рассмеялись в ответ на это. Джон шутливо пихнул товарища в плечо, и тот улетел к полу, но затем оттолкнулся и сбил его. Они боролись, пока находились в досягаемости друг друга, а затем оказались у противоположных стен зала, среди зеркал, отражавших их бесконечное множество раз. После этого они вернулись в туннель и отужинали в Семенове. За едой они смотрели на поверхность Марса, клубящуюся как газовый гигант. Неожиданно Марс показался Джону исполинской оранжевой клеткой, эмбрионом, яйцом. Хромосомы мельтешили под пестрой оранжевой оболочкой. Новое живое создание ждало своего появления на свет. Конечно, оно было генно-модифицированным, и там все еще были инженеры, которые продолжали над ним работать. Инженеры пытались извлечь отдельные гены, их собственные гены, и вставить их в спирали ДНК планеты, чтобы получились экспрессии, которые требовались для нового химерного зверя. Да, и Джону очень нравилось то, что в него хотел вставить Аркадий. Но у него были и свои соображения. Им только предстояло увидеть, у кого в итоге получится создать лучший геном. Он внимательно посмотрел на Аркадия, который тоже разглядывал заполняющую небо планету, с тем же мрачным выражением, что было у самого Джона в зеркальном зале. Этот взгляд производил на Джона впечатление внутренней силы и решимости. Но при этом Буну пришло в голову странное сравнение с множественным мушиным взглядом.